Природа материального мира такова, что она является препятствием или анартхой, то есть чем-то нежелательным. И мы имеем самое непосредственное отношение сейчас с материальной природой, со многими недостатками этой природы, окружающей нас, которая имеет внешние какие-то препятствия, и также внутри нас также существует материальная природа. Мы ее ощущаем в форме своих непосредственных качеств, умонастроения, поступков, ошибок, заблуждений и многого другого. То, что мы как живем, это тоже соприкосновение непосредственно, потому что мы переживаем. Этот сон, дурной сон, называется материальное существование. И шастры призывают пробудиться ото сна, джив-джага, джив-джага, то есть пробуждайся, спящая душа, проснись к реальности. Ты грезишь на коленях иллюзии, ведьмы иллюзии. Ты веришь в то, что не нужно верить, стремишься к тому, к чему не нужно стремиться. Более того, все твои стремления в материальном мире являются серьезным препятствием и усиливают, увеличивают страдания, ухудшают твое положение. То есть в результате ты сам просто приходишь к страданиям. Вот это результат твоей деятельности, поэтому пробудись к реальности. И для того, чтобы утвердить что-то высшее, то обычно используют метод указывания на недостатки того, что ниже. Почему это путь высший? Ну, потому что он не имеет недостатков. А почему другие пути ниже? Потому что имеют недостатки. Это традиционный метод объяснения. Вот что хорошо, что плохо, что благоприятно, что неблагоприятно, что имеют временную благоприятную природу, а что вечную благоприятную природу. И когда нужно принимать материальный как, и когда отвергать и как. То есть процесс. Мы будем говорить о процессе бхакти-йоги. И существуют генеральные пути, пути развития. Под словом развития мы понимаем усовершенствование, улучшение существования. И вот это улучшение существования можно рассмотреть с разных точек зрения. С точки зрения кармы, гьяны, мистической йоги и, как таково, бхакти, процесса бхакти. Что же такое хорошо, что такое плохо, будет отличаться с этих разных точек зрения. То, что хорошо для человека, следующего путем кармической деятельности, то неблагоприятно для человека, следующего путем гьяны. И то, что благоприятно для человека, который следует путем гьяны, не рекомендовано для того, кто идет путем мистической йоги. Но все эти пути не рекомендованы для бхакт, для преданных. Почему? Потому что автоматически включаются туда, как слуги высшего процесса. Вот в чем секрет успеха бхакти-йоги. Она способна объединить все процессы и возглавить их, указать верное направление для деятельности, для мысли, для могущества. И она возвращает человеку могущество, возвращает человеку способность глубоко и ясно мыслить, возвращает способность действовать, но не принадлежит ни одному этому процессу, ни карме, ни гьяне, ни йоге. Иногда это называют высшая йога, то есть высшая связь. И мы будем говорить, опираясь на цитаты Священного Писания, мы почитаем кое-что из читания Чаритамриты, несколько стихов, что говорит Священное Писание, как комментирует Шрила Прабхупада. Эти моменты снова и снова Прабхупада повторяет в своих комментариях. Снова и снова доказывается преимущество духовной деятельности и указывает на недостатки материального существования. Джай Джай Шри Читания Джай Нитянанда. Джай Двайта Чандра Джая Гора Бхакта Вринда. Джай Джай Шри Читания Джай Нитянанда. Джай Двайта Чандра Джая Гора Бхакта Вринда. Прочитаем стих из Шри Читания Чаритамриты, Матхья Лила, глава 22, практика преданного служения, текст 51. Звук хороший?
Хорошо.
Текст 51. Махат Крипа Вина Кана Карме Бхактинайя Кришна Бхакти Дурира Сансарана Икшая. Перевод стиха. До тех пор, пока человек не получит милость чистого преданного, он не сможет заняться преданным служением. Что говорить о Кришна Бхакти? Он не сможет даже освободиться от оков материального существования. Комментарий Шрила Прабхупады. Благочестивая деятельность приносит материальные богатства. Но никакая благочестивая деятельность, сколько ею ни заниматься, не приводит к преданному служению. Ни благотворительность, ни строительство огромных больниц и школ, ни гуманитарная деятельность не могут дать бхакти. Преданное служение можно получить только по милости чистого преданного. Без милости чистого преданного невозможно даже освободиться от оков материального существования. Слово «махат» в этом стихе означает «чистый преданный». Такое толкование подтверждает в Бхагавад-гите сам Господь Кришна: «Махатманастамам партха давим пракритим ашрита, бажанта ананьямадасо гьяктва бутадим авьяям». «О сын Притхи, те, кто свободен от заблуждений, великие души, находятся под покровительством Божественной природы. Они служат мне с любовью и преданностью, ибо знают, что я Верховная Личность Бога, изначальная и неистощимая». Это сложный вопрос для человека. Существует ли эта идеальная Личность, Высшая Личность, Верховное Существо? Эти обсуждения идут в философском мире испокон века. Обычно люди обсуждают эту тему тогда, когда не имеют непосредственно опыта, восприятия. То есть Бога никто не видел, никто не имел такого даршана, чтобы показать, что есть у него форма, характер, какая-то деятельность, имя и прочее, окружение, как еще оценивать Личность. И поскольку нет такого опыта, остается размышлять, догадываться каким-то косвенным образом. То есть доктрины существуют, теории, предположения, и они вступают в споры, в обсуждения. Есть ли такое идеальное существо? То есть проблема заключается в том, что не в том, что есть разногласия на этот счет, существует или не существует идеальное существо, а проблема заключается в том, что тенденция, стремление к такому существу есть у каждого. Даже не знаю, есть он или нет. То есть мы подспудно, как бы спонтанно ищем какую-то совершенную личность в нашей жизни. Как мы назовем ее, не знаю, может быть, это будет муж или жена для кого-то, или сын, или дочь, или отец, или друг великий. Но мы хотим общаться с чем-то идеальным. Нас интересует красота, богатство, слава, богатство, знания. Мы хотим находить это в каких-то личностях. И это путь к Кришне, это поиск Кришны, но неосознанный, так скажем. Неосознанный. Это инстинкт внутренний. Каждый человек обращается к Богу, но не знает об этом. Он не знает, что обращается к Богу. Даже когда мы общаемся с близкими людьми, мы имеем в виду что-то идеализированное. Мы идеализируем, мы хотим получить то, что мы хотим получить, но не всегда это соответствует нашим желаниям, и мы часто расстраиваемся, общаясь с близкими людьми, потому что вот он так себя повел, он так сказал, как я хотел бы услышать, у него есть недостатки, он меня не понимает, я тоже что-то не понимаю, мы сильно разочаровываемся. То есть фактически у нас есть у каждого есть стремление общаться с чем-то идеальным. И поэтому философ обсуждает, а есть ли такая личность? Идеально. Вот мы стремимся к этому. Вот есть понятие Бог. Религии утверждают это понятие. Есть даже религиозные процессы и практики. Ну а что ли такая идеальная личность? Философы по-разному говорят этот счет. Если есть идеальная личность, то должно быть есть и какой-то идеальный мир. То есть мир Бога должен быть идеален. Но поскольку это творение Бога, в котором мы живем, это Его творение, оно не идеально. Ну, значит, и Творец не идеальный. должно быть иметь какие-то несовершенства. Другие же говорят, что у Бога есть свое бытие, какой-то другой мир, невоспринимаемо. Тогда почему существуют эти разногласия между материальным миром и идеальным миром? Почему мы все живем в материальном мире? За что? За что Бог приговорил нас к страданию? Если Он нас приговаривает, если Он видит в нас недостатки, если Он не может нас одухотворить и исправить, возвысить, то Он тоже не идеален. Он не способен к этому. И так много на этот счет бесконечных рассуждений существует. На уровне логики и гьяны нет никакого вывода. Поэтому люди действуют. Действуют. Они, в принципе, понимают, что хорошо бы действовать из любви, из благодарности, бескорыстно. Каждый в сердце найдет отклик. Когда мы скажем, вот есть бескорыстная, чистая, любовная преданность и деятельность, такая же существует. И каждый в сердце втайне подумает, да, хорошо сказано. Но у каждого из нас есть страх действовать таким образом в этой мире. Есть опыт. То есть мы бы готовы, если бы найти идеальную личность, я бы готов начать бескорыстную деятельность сразу же. Прям с этого же дня, на самом деле. Только мне нужна соответствующая личность. Если Бог явился прямо передо мной бы, пристал бы со всеми его высшими энергиями, я бы сразу стал чистым преданным, правда же? Сразу бы начал чистое, преданное, любовное, бескорыстное служение. Потому что я ему как бы доверял бы тогда. Но поскольку таких людей нет, которым я доверяю полностью, я не могу бескорыстно действовать по отношению ко всем. Я избирательно. С кем-то я более бескорыстен, с кем-то я менее бескорыстен, с кем-то только деловые отношения могу иметь, официальные, подальше. Кого-то вообще видеть не хочу. А с кем-то пытаюсь строить такие бескорыстные отношения. Сколько ты мне сделал бескорыстно, столько я тебе бескорыстно отвечаю. Очень бескорыстная деятельность в семье. Даже так есть такие, как бы, счет, говорится, в ресторане, да? Мы проедаем что-то, и потом нам бескорыстно приносят счет. Мы вам бескорыстно служили, тебе бескорыстно расплатите с нами, отдайте что-то. То есть обмен такой получается. И таким образом, эта бескорыстная как бы деятельность в сердце, вот это стремление бхакти из любви действовать, она, говорится, дремлет в сердце человека. Она существует. Мы чувствуем это внутри, что это и есть наше желание, только не знаем, как применить его. Где та среда, вот, где я мог бы это делать, у близких людей, где я бы не боялся ничего, бескорыстно действовал, это было бы оценено также по достоинству. Я хочу признания, чтобы это дело было признано, чтобы это была ответная любовь, также ради любви мы общались. И поэтому шастры говорят, бхакти дремлет в сердце каждого живого существа. И пробуждается только исключительно в определенной атмосфере. В материальной сфере она не пробуждается. Даже если будем совершать высочайшую благотворительную деятельность, строить школы, больницы, помогать бедным и так далее, какие-то альтруистические программы осуществлять, благоприятные для человечества, то бхакти не пробуждается. Почему? Потому что благотворительная деятельность в материальном мире тоже осквернена определенной тонкой выгодой славы, определенного удовлетворения альтруистической собственной деятельности, осознание себя высшим благодетелем. Это тонкая форма наслаждения. В материальном мире есть грубая форма, есть тонкий альтруизм. Самая чистая, самая тонкая форма материального наслаждения. Поэтому люди восхищаются альтруистами. И альтруисты тоже собой восхищаются. Я такое сделал для людей. Я жизнь свою вообще отдал всем людям. И это, конечно же, большой подвиг, большой героизм. Но все же, поскольку мы это сравниваем с чистым бхакти, есть и в этой деятельности недостатки. Там не пробуждается бхакти. Даже такая деятельность не привносит мир и гармонию в сердце человека, покой. Поэтому здесь Прабхупада говорит, в стихе говорится, что благоприятная среда для пробуждения бхакти – это не что иное, как сама бхакти. Вот это да. Но мир бхакти далеко, мы живем в материальном мире. Значит, мы обречены, мы нитья бхакти. Говорится в шастрах. Мы вечно обусловлены, тут нет возможности находиться в такой атмосфере. Духовный мир, бхакти, представьте, это окружение Кришны. Это очень-очень далеко, за пределами материальных вселенных, немыслимо. Можем ли это достичь какими-то способами? Ни йога, ни гьяна, ни великие карми, строящие космические корабли, не смогут даже приблизиться через миллионы лет со скоростью света путешествуя туда, описывается. Ну и как же мне находиться в атмосфере Бхакти? Поэтому здесь говорится, достаточно просто получить пыль со стоп чистого преданного. Чистые преданные иногда посещают материальный мир. Если мы говорим иногда, это не происходит случайным образом, упорядоченным образом. Иногда, значит, регулярно. Регулярно этот мир посещают чистые преданные. Мы с вами уже как бы результат посещения чистого преданного. Вот в результате, что получается, видите, такие фестивали, вот столько тоже интересующихся последователей, столько практикующих, потому что Шрила Прабхупада был совсем недавно. В нашем исчислении он только-только-только посетил. Еще не остыли его стопы, которыми он ступал вот, знаете, по этим местам. Он путешествовал по всему миру, распространял чистое преданное служение. Беспримесное чистое преданное служение. Однажды он привел пример, чтобы показать своим ученикам, что же он принес. Потому что иногда думали, он принес какую-то очередную религию, ну, может быть, там больше информации ведической, больше знания, конечно же. Но Прабхупада говорит, нет, нет, не это, не это. И однажды с учениками прошел на прогулку. Обычно гуляли по утрам. Но в этот раз пришли в какое-то странное место. Это был не парк, не какой-то красивый водоем или берег моря. Шрила Прабхупада шел по каким-то ужасным районам Нью-Йорка. Тяжелый. Немного транспорта, грузового. И они шли, шли, шли. И очень долго, минут 40, уже все устали. В конце концов пришли в порт. Порт, нью-йоркский порт. Там эти корабли, эти краны, эти грузовые компании. Работа, шум, лязг. Неприятное место для прогулок. Преданные. И Прабхупада их привел, ученики думали, что это мы здесь будем делать. Ну и прогулка сегодня у нас. Мы уже утомились. Но там... У причала были видны пристани, причалы, куда подходят большие корабли. И на этих причалах вот тогда, в то время, была расположена реклама, расписаны были рекламными щитами. Ну, разные фирмы там, они представляли какие-то свои материалы, свои продукты, как и сейчас принято. Все было использовано, любая вертикальная поверхность для рекламы. И Прабхупада, оказывается, когда прибыл в Нью-Йорк на Джаладуте, он увидел эту рекламу и пришел показать ее. Пришел ученику, специально привел в этот порт показать рекламу чистой, беспримесной стали. Там так и было написано, это слово я запомнил. Аналоид. В английском аналоид значит чистая, беспримесная, то есть без всяких примесей. Если говорить чистое золото, о, это очень ценно. Или чистая, беспримесная сталь, о, это потрясающий прочный материал, то, что нам необходимо. Аналоид, все ищут аналоид, чистый, беспримесной водки. Чистого, беспримесного табака, без, да, все хотят беспримеси получать ценности. Или чистую пищу, чистые овощи, чистый воздух. Нас интересует это понятие, аналоид, чистое, чистое. Но векали все оскверняется, очень трудно найти что-то чистое. Вот Прабхупада принес вот это понятие, чистое, преданное служение. То есть не мотивировано ничем, никакой выгоды, ни тонкой, ни грубой. И показал ученикам, видите, аналоид, чистая, беспримесная сталь. Ученики еще больше удивились. Вот мы пришли сюда и Прабхупада показывает рекламу стали. И он добавил, вот наше преданное служение должно быть стать аналоид. Вот тогда он стоит ценностью, великой ценностью. Он сказал, достаточно одного чистого преданного, чтобы считать, что это движение будет успешным на весь мир. Достаточно. Достаточно одного солнца, чтобы осветить все вокруг. Одной луны, говорит, тоже достаточно, чтобы ночью уже не было темно. Но если даже миллионы звезд, недостаточно. Недостаточно света. Так же, как два спящих человека не могут разбудить друг друга. Как вы думаете? Один спит, а другой спит, и они не могут. Но пробудившийся легко может разбудить миллионы людей. Подать звук какой-то, голос позвать, то есть действовать, и он сразу это сознание возвращает. И Прабхупада был таким. Иногда он, знаете, он громко кричал на лекциях, чтобы разбудить джив-джага, джив-джага. Разбудить, потому что люди привязаны к каким-то концепциям, им трудно, может быть, что-то понять или принять. Особенно трудно расстаться с концепцией собственного совершенства в будущем. Заметили? Что все мы с вами совершенны в будущем. Все так думают. Ну, сейчас, да, я обычный, но в будущем я, конечно, стану, я добьюсь своего будущего. Все живут каким-то странным будущим, вот во сне. Еще немножко, я буду счастлив. Во сне вы пробовали поесть? Я думаю, что во сне вы ели, но почему-то не насыщались, странно. Вы только думали, что так будет. И вот кармическая деятельность, они работают, чтобы накапливать аттяхара праясашча, то есть аттяхара – чрезмерное накопление и чрезмерные материальные усилия, и думают, что вот эти накопления дадут им покой, умиротворение, счастье. В их понимании счастья и покой означает, что когда исполняются все мои желания, если я что-то хочу, у меня всегда есть возможность получить, я спокоен. Если я чего-то хочу, и я не могу удовлетворить это желание, у меня беспокойство. Потому что накопить как можно больше средств. И потом, что бы ты ни пожелал, все можешь получить. Очень спокойно можешь жить. И так они зарабатывают деньги и прячут. Но пропадают. А сколькими деньгами могут воспользоваться в течение жизни? Почти ничем. Почти не нужно никаких денег. Очень-очень мало. И так много трудится. Один охотник видел однажды, как медведь ловит рыбу. Не видели? В Украине вы не увидите медведя, мне кажется. Это не медвежий край. Я жил на Дальнем Востоке, очень много слушал истории о медведях. Очень умные звери. Например, раненый медведь может прийти к человеку сам, показать рану и просить, чтобы его лечили. Это частая история, нередкая. Ну, и человек достает пулю, ему как-то вот излечивает, он уходит. Я жил в тех местах, где много медведей, часто не выходили на дорогу, на проезжую часть, и в лесу мы встречались с ними. В общем, хорошие, добрые существа, если к ним близко не подходить. И говорят, что они очень умные. Они могут тоже добывать, строить берлогу, запасаться как-то вот, накапливать жир на зиму, потом долго спят, они хорошо приспособлены. Вот один охотник наблюдает, как медведь ловит рыбу. Он сидит на камне, задние ноги у него в воде, передние лапы наготове, хватает рыбу. Это, знаете, нерест, Дальний Восток, по этим рекам идет красная рыба, вот такие большие рыбины. Красная рыба, горбуша, кита называют, там много-много браконьеров в это время. И медведи, это их время ловить рыбу. Он сидит на камне и выхватывает быстро большую рыбину. И вокруг же река, он хочет больше поймать. Поэтому он берет эту рыбу, кладет на камень и садится на нее сверху. Чтобы она не ушла. И ловит другую рыбу. И делает то же самое. Поднимается, и когда он поднимается, и первая рыба уходит в воду, он ее кладет и садится на следующую рыбу. И так он полдня ловит рыбу. Долгое время. И думает, что у него очень много рыбы. Даже человек деньги зарабатывает, но они постоянно куда-то уходят. Заметили? И он снова зарабатывает. Он снова куда-то уходит. И снова зарабатывает. Ему кажется, что он очень много зарабатывает денег. В течение жизни он уже столько работал. Правда, он должен быть как-то уже, ну, великой личностью, значимой личностью, на самом деле. Но в итоге он остается с одной рыбой и уходит на берег. Но думает, я много поймал рыбы. Это иллюзия. Он думает так. Вот это недостаток кармической деятельности, что люди находятся в глубокой иллюзии, привязанной к плодам деятельности. Знаете, что они думают об этом мире? Каждый материалист. Хотите, расскажу? Они думают, что этот мир – моя собственность. Просто этого еще не все понимают. Это просто как потерянный рай называется. Я когда-то просто это все потерял. Это было моим. Я когда-то это потерял. Да, так думаю. Потому что была когда-то одна религия, один Бог, одно государство, одна империя. Да, помните, была английская империя, была французская империя, испанская империя. А потом это потерянный рай, и они смотрят, это была наша империя когда-то, мы просто это когда-то потеряли. Эта земля наша на самом деле, но ее просто присвоили потом другие люди, а это была наша империя. Была Российская империя. Все великие карми смотрят на мир так, потому что император нужен. И сейчас эта идея, она остается, что они хотят иметь одно государство. Почему? Чтобы жить, например, в покое, покоя достичь. Ну как вы достигнете покоя, если много государств, много императоров? Один император должен быть. Вот тогда мы будем жить в покое, в счастье и в гармонии. Это началось с Римской империи. Юлий Цезарь и Клеопатра хотели создать такую империю. Они пророчили счастье будущего этой империи. И теперь также многие люди претендуют на это положение, положение империи. Российская империя, или Американская империя, или Австрийская империя, или Европейская империя, Евросоюз или ООН – это цель как раз создать такую вот империю. А этот мир, он рассмотрен как потерянный рай. Это мое место, мне принадлежит просто это потерянное когда-то было. Великие карми так размышляют. Нужно стать единое государство. И когда Прабхупаде представили одного философа западного, вкратце его философию, они ожидали, что Прабхупада что-то скажет, какую-то ведическую концепцию в ответ. Этот философ утверждал, что высшим авторитетом, решающим все конфликты в обществе, является государство. То есть государственная конституция, и законы, и кодексы, моральные принципы. И государство представляет все это и решает все эти конфликты и проблемы. Но Прабхупада тут же немедленно спросил, а кто будет решать конфликты между государствами? Этот философ отвечает на вопрос. Между государствами конфликты будет решать война. То есть, смотрите, интересный момент. Кармическая деятельность связана обязательно с насилием. Неизбежно. Борьба идет жестокая за объекты чувств, за плоды деятельности. Если я работаю и получаю плод, мне очень трудно с ним расстаться. Очень сложно расстаться. Человек себя отождествляет с этим плодом. Если вы берете этот плод у него, он чувствует себя оскорбленным, униженным. Он не хочет взаимодействовать с плодами труда. Он хочет только накапливать. Аттяхара, праясашча, аттяхара, накапливать. И тогда он чувствует себя хорошо. Но когда что-то он теряет, он скорбит. Поэтому на этом материальном уровне прогресс он сопровождается бесчисленными желаниями и постоянным ощущением скорби, утраты. Ведь мы живем во временном мире. И все, что мы с вами получаем, постепенно утрачиваем. Это естественно. Это сопровождается ненасытными желаниями и постоянным ощущением скорби, утраты. Это двойственность. Из-за этой двойственности человек не может понять, что такое абсолютная истина. Поэтому если люди размышляют на такой платформе кармической, философы, они впадают в споры, в конфликты, в противоречия, в разногласия и не могут ответить на многие вопросы. То есть о Боге современная философия ничего не может сказать. На любое утверждение есть контраргумент. Ничего невозможно утвердить окончательно. Что же такое абсолютная истина? Да я вообще спрашиваю, а есть ли она абсолютная истина? Одна ученица Шрилы Прабхупады, она входит в совет, в государстве есть совет, не в России, совет всех конфессий, глав всех конфессий. И она уже много лет входит в этот совет глав всех конфессий. Вот. И знают они, как Харе Кришна, уже узнали. И она даже сейчас председательствует там. Она долгое время не говорила, что она Харе Кришна. Она говорила, что это об индуизме, что-то такое. Но в конце концов она стала председателем и выяснилось, что она Харе Кришна. Ну так или иначе, она входит в такой-то высокий совет, где главы конфессий собираются. Она интересную вещь мне рассказала недавно. Однажды, говорит, мы сидим после какого-то заседания вместе, там у нас напитки, фрукты и прочее, мы общаемся. Я обычно, говорит, молчу в этих случаях больше. И слушаю, о чем они говорят. А они говорят о Боге. Все представители конфессии собрались и говорят о Боге. Ну, кто-то говорит свою точку зрения, что Господь – это что-то идеальное существо и где-то находится в каком-то мире неизвестном. Другие говорят, что Бог – это концепция, созданная человеком, скорее всего. Религия необходима, и понятие Бога необходимо, чтобы управлять людьми. Скорее всего, это необходимо для управления обществом. Не знаем, существует или не существует, но концепция необходима. Потому что Бог представляет высшую власть, это помогает управлять, поддерживать власть. И так они обсуждали эти разные темы. И в конце концов приходят к выводу, как вы думаете, какому? Что Бога не существует как независимой отдельной личности. Это эгрегор, созданный умом человека. В плане энергетики не сошлись на чем-то. Какая-то энергетика существует, но это создано мыслями и деятельностью человека. То есть Бог – это творение разума человека. Его как такового не существует. А если когда-то существовал, то это когда-то было. Когда-то, когда этот мир появился из Бога, а теперь Бога тоже нет, потому что Он стал вот этим миром, вот этими элементами. Каждым из нас Он стал. Это все Его энергия, она распространилась, и теперь Он не существует, в разобранном состоянии существует. Бог мертв, сказал Ницше. Вот такие вот философские измышления. А потом Бог сказал, Ницше мертв. Так и записали. Ницше сказал, Бог мертв, Бог говорит, Ницше мертв. Это шутка известная. И, то есть, на уровне ума люди не приходят к какому-то конкретному выводу. Поэтому здесь говорится, это возможно утвердить в сердце необратимо. Без всяких сомнений, только в одном случае, если мы общаемся, встречаемся в жизни на пути чистого, преданного Кришны, который посвятил ум, речь, поступки, служению Богу полностью. Чистая аналогия, беспримесное, бескорыстное, преданное служение. Вот тут человек и видит, что все процессы представлены в чистом виде. Почему мы критикуем кармическую деятельность? Мы не критикуем, если она чиста. Она не чиста. Но она может в чистом виде проявиться. Как? Если направлена на служение Кришне. Карма – это деятельность. А если она служит Кришне, то становится чистой деятельностью. Не отличной от бхакти. Почему мы критикуем гьяну? Потому что гьяна не может утвердить истину. Но Прабхупада сказал, я утверждаю уже существующую истину, не нужно утверждать. И для этого использую свой разум и свои умственные способности. Если гьяна служит истине, это чистая йога. Если йога служит также Кришне, это чистая йога. Это все называется вместе взятое бхакти-йога. Все вместе взято. Не думайте, что бхакти-йога что-то отдельное от деятельности, от размышления и от могущества, которое нам дано. Энергии у нас существуют, не раскрытые, мы могущественные личности. Если раскрыть каждого, мы очень могущественны. Но что же раскроет нас? Вот в этом вопрос. Почему? Какие нужны усилия совершить, чтобы раскрыть себе этот великий потенциал? Утраченный этот потерянный рай, говорится. Где же он? Как же мы утратили его? Как же мы раздробились на части? Как же мы не можем жить в мире? Как же мы перестали понимать друг друга? Так активно действуя, так активно размышляя, накапливая военный потенциал и все другие вещи. Почему же мы не можем добиться счастья, утвердить истину? Да, потому что истина постигается только через бхактиамам абиджанати Кришна Бхагава Гити. Через преданное служение можно постичь абсолютную истину. Раджа видья раджа гухьям павитрама даму тамам пратякша вагарам тармьям шишуткам картам авиям. Это царь знания, которые дают непосредственное ощущение присутствия. Можно увидеть, почувствовать Бога. Протягша вага мама. Протягша значит просто потрогать. Или увидеть. Ощутить непосредственно, как запах мы ощущаем. Присутствие. И процесс этого служения приносит огромную радость. Су-су-кам. Су-су-кам очень много. Су-кам это счастье, но су значит очень много. Чрезмерно много. Сусука, картум, авиам. Картум – исполнение. То есть деятельность приносит счастье. Не просто какое-то состояние, а именно сама практика деятельности. Когда мы сидим с любовью, очень качественно и предлагаем Кришне. Отрекаемся от этого Бога. Для Его удовлетворения. Вот это приносит счастье духовное. И вся деятельность становится чистой. Все просто. Но даже теоретически, услышав об этом, все же трудно понять, как это делать, что это такое на практике. Всем следует искать общение с таким махатмой, с человеком, который признал Кришну высшей причиной мироздания. Вот в чем особый вклад Шрилы Прабхупады, что он нам дал Кришну. Впервые мы, западные люди, узнали о Боге как о Кришне. Есть разница. Смотрите, настроение очень сильно отличается от всех религий, да, настроение Хари Кришны. Это что-то новое. Песни и танцы, и пиры. Это странная религия какая-то. Где они не каются в своих грехах совсем. Просто поют, танцуют, как сумасшедшие. И едят, и едят, и едят.
И их толпы целые присоединяются, они просто готовы петь где угодно, греметь в эти караталы, барабаны на улицах, в простынях ходят, ничего не стесняются, ко всем пристают с книгами. Мне говорят, Кришна — верховная личность Бога. Но они приносят какое-то беспокойство даже людям многим. Потому что их понимание, религия совсем другая. Это не религия даже, я бы не назвал это религией, кто здесь говорит. Это какой-то другой образ жизни вообще, что-то другое. Вы как с другой планеты, что ли? У нас земная религия другая. Грешить и каяться. Мы грешим, каемся. Вот это настоящая религия, и обряды существуют, чтобы покаяние это проводить. Поэтому мы в таком настроении, мы не можем танцевать и плясать в церкви. Это будет кощунство. А вот вы кощунствуете, похоже. Собралось сколько тут? 1000 грешников. И все поют сейчас, танцуют перед Богом. Вам нужно каяться и скорбеть о грехах. Но преданное служение имеет другую природу. Не нужно каяться, нужно просто служить. В служении уже есть покаяние, присутствует покаяние. Когда вы служите Кришне, если у нас есть возможность занятия преданным служением, если у кого-то есть такая возможность, считайте, что вас уже простили. Вас допустили уже к деятельности. Все. Прощение автоматически уже там присутствует. Но вот если у нас нет возможности заниматься преданным служением, значит прощения еще нет. Ну, представьте, я могу молиться Богу постоянно. Прости меня грешного. Но так не заниматься преданным служением. Похоже, не прощает меня. Да, прощение, потому что ты снова идешь и грешишь, и снова каешься. И думаешь, что это и есть религиозность. А это не религия. Это называется кайтва-дхарма. Это безбожие. Вот так безбожие проникает в сферы религии. Не думайте, что каждый человек, верующий в Бога, он религиозный. Не обязательно. Потому что вера в Бога может иметь разные оттенки в разных гунах природы. Для кого-то духовно это просто, знаете, поесть в ресторане. Под музыку. То есть, когда вы дома обедаете, это не духовно. Но когда в ресторан идете, и там под музыку, это уже духовная практика. Для кого-то принимать ЛСД – это тоже духовный поиск. Для кого-то поклоняться пишачи черной магии – тоже называется духовная практика. Для кого-то сатанизм – духовная практика. То есть понятие духовное – вот это у людей расплывчатое. Тонкие материальные энергии путаются с духовностью. Но здесь учитывается, что душа не имеет никакого отношения ни к уму, ни к разуму, ни к ложному эго, ни к физическим элементам. Она не то, не то, не то и не то, описывается в шастре. Не отождествляйте, не связывайте ее с материей вообще. Но вся эта деятельность целиком материалистична. И когда эти концепции приносятся в религию, религия перестает быть духовной. Она называется религия, преследующая материальные корыстные цели. Но Прабхупада говорит, она ловит чистое, беспримесное, преданное, любовное и никакое другое. Настаивал на этом. Вот этот путь приведет к совершенству все остальные процессы, все остальные религии, все остальные практики. Все будет помогать чистому преданному служению, очиститься и станет частью бхакти, составляющей бхакти. То есть это же материальное тело может быть духовным, Прабхупада говорит, а может быть материальным. И вот это хороший пример. Если вы возьмете кусок железа, пруд, и опустите его в огонь, оно раскалится. И вы увидите, что приобретает качество огня. Это уже не железо. Оно действует как огонь. Железо и не железо. Железо с качествами огня. Вот о чем говорю. Качество. Если вы имеете духовные качества, это тело не признается материальным. Оно действует как дух. Говорит как душа, слушает как душа, обоняет как душа, думает как душа, действует как душа. Душа – это слуга Бога, и все. И другого интереса у души нет. Она чиста, в этом ее кристальная чистота. Она просто слуга из жизни в жизнь, вечная служанка Бога. Это есть природа бхакти, чистой беспримесной любви. Она не помышляет о собственной выгоде никогда. И через миллионы лет служения она не представит счет Господу, не предъявит его. Даже если он не удовлетворит ее чувства, как говорил Господь Читая. Ты можешь меня растоптать ногами вот так. Или обнять. И для меня это будет одно и то же. Никаких претензий у меня не будет. В отличие от материальной любви, если мы кого-то растопчем ногами, скажет, все, имущество пополам. Теперь раздел имущества будет, потому что я много сделал, ты много сделала, теперь давай делиться. Такого никогда не происходит в чистой бхакти. Бескорыстный мотив. Более того, если преданный делает что-то несовершенным образом, ошибку допускает в своем преданном служении, Кришна и другие преданные его легко прощают, потому что он действует бескорыстно. И потому что они тоже не привязаны к плодам труда. Прощение – это духовное качество. Когда мы не привязаны к плодам труда, когда мы лишены кармического менталитета, мы легко можем прощать друг друга, особенно преданных, которые волей-неволей тоже совершают ошибки в своей деятельности. Но преданность – это непогрешим. Апичет Сударачаро, Кришна говорит. Он даже совершает дурные поступки время от времени, иногда случается с ним, но продолжает свое преданное служение, считает его садху, садхур эва самантавья. Он чистый, он святой человек. То есть прощение – это естественный, как бы, естественный побочный продукт духовной практики. В другом случае, сколько нужно усилий, чтобы простить чью-то ошибку по отношению к себе? Ой, как трудно. Всю жизнь человек помнит об этих ошибках, допущенных в его сторону. И, конечно же, он забывает о том, сколько он ошибок совершил. И иногда тоже помнит, и это чувство вины у него остается. В общем, живет в плохой атмосфере. Чувство вины, скорбь об утратах, прощать не могу, все это накапливается. Благодарности так и не дождался ни от кого. Детей вырастил, вырастила, столько работал, работал, построил дом, квартиру, все. А где благодарность, где ответ? Нет. Я не могу простить такую жизнь, и очень тяжело согласиться с этим. Тяжело жить с такими мыслями. Что ж теперь делать? Как что? Идите в Харе Кришну. А другого выхода не будет? А куда еще вы пойдете? Замаливать грехи невозможно. Вы думаете, можно замолить свои грехи, совершая новые? Как же можно отмыть кувшин из-под вина вином, говорится? Вопросы появились. Глупцы, считающие Господа Кришну обычным человеком, считают обычным человеком его чистого преданного. Кем бы ни был человек, он должен стараться служить Махатме и воспринимать его как самого возвышенного доброжелателя рода человеческого. Нужно принять покровительство такого Махатмы и молить его о беспричинной милости. Только по его благословению можно избавиться от привязанности к материалистическому образу жизни. А когда по милости Махатмы такая привязанность уходит, мы можем начать с любовью и преданностью служить Господу. Видите, как просто Прабхупада все описывает здесь. Служите Махатме, все материальные привязанности уходят. Можете легко служить Господу. Как? Он имеет в виду, что сами увидите. Даже не рассказывает об этом. Просто делай так, и все увидите сами. Иногда Прабхупада так говорил. Вот так делайте, повторяйте Харе Кришну, и все увидите сами. Одна ученица сказала: «Прабхупада, а что такое, вот, когда я повторяю мантру, иногда я вижу розовый свет везде?» Говорит: «Повторяй дальше, не обращай внимания. Все увидишь сама. Не нужно все это объяснять. Дорогу увидите сами». То есть это не всегда нужно подвергать анализу вот эти все элементы бхакти, потому что это непосредственное восприятие не объясняется на уровне гьяны или на уровне кармы. Нелогично. Не соответствует здравому смыслу. Если Кришна доволен, вот весь успех. И другого объяснения нет. Но даже если довольны все вокруг, а Кришна недоволен, успеха никакого не будет. Вы не почувствуете полного счастья. У нас осталось немного времени. Тут есть вопросы. Что мне делать, если 7 лет общения с преданными не дали мне ни настоящей дружбы в ятре, ни вкуса к служению? Есть определенное разочарование. Только вы вдохновляетесь своим общением, и то на время. Хорошо, я скажу об этом пару слов. Такое случается, что долгое время вдруг у нас мы разочарованы. Мы только что закончили лекцию на этом как раз моменте, что мы все-таки разочарованы можем быть. Почему? Как вы думаете, почему в свете нашей темы сегодня? Потому что не совершалось чистое преданное служение. Это совершалось как кармическая деятельность. Первое, что мы получаем в результате преданного служения, это дружеские отношения с преданными. Дружба. Собственно, ради этого мы совершаем какую-то деятельность, чтобы обрести отношения глубокие. С преданными, с духовным учителем, с Богом. Отношения. Вот в этом мы чувствуем удовлетворение, в этом счастье. Счастье в отношениях. То есть преданное служение – это способ строить отношения. Но если мы это делаем в замкнутом состоянии, каждый сам себе что-то делает и думает, что когда-нибудь так мы обретем сознание Кришны, это ошибка. Преданное служение делается совместно для сотрудничества и развития отношений. И когда у нас установлены дружеские отношения, Бог доволен. И Он посылает благословение. И вы чувствуете, что вы не разочарованы, у вас много друзей. У вас твердая вера, потому что даже в случае чего общество всегда готово будет вам помочь, столько друзей. Вы абсолютно убеждены, что эти люди вам всегда помогут. Даже любой ценой, даже от себя что-то оторвав. Они готовы это сделать, потому что они все преданы. Преданный ничего для себя не хочет. Он готов любому овощному помочь. И мы уверены, что вот так, вот это отношение, вот это основа нашего как бы движения, любовный обмен. Сотрудничество означает, что мы помогаем друг другу прогрессировать в сознании Кришны, вдохновляем, иногда указываем на ошибки, иногда указываем на достоинства. Так мы ориентируемся, поэтому мы вместе очень быстро и хорошо можем продвигаться. Как же будете разочарованы? Как же вы потеряете вкус, если мы так будем строить свои отношения? Но если мы каждый индивидуализируемся в преданном служении, это уже не бхакти, это что-то другое. Это элементы бхакти имеет, но чистая бхакти по-другому делается. Имею ли я право одевать вайшнавские одежды, если не соблюдаю 4 вайшнавских правил чистой жизни? Да, следуйте практике бхакти-йоги, даже если что-то не можете выполнять, все равно следуйте, это поможет нам обрести силу. Даже вайшнавская одежда, она поможет нам обрести силу. Все вместе, вайшнавская одежда также. Если муж привел жену в сознание Кришны, она выполняет регулирующие принципы, а муж пока не совсем. Может ли она принять духовного учителя или правильнее подождать мужа и сделать это вместе? Решить это между собой в семье. Как вы решите, супруги? Может быть, супруг скажет, давай, получай инициацию, я пока не готов. А может, скажет, давай, подожди, вместе получим инициацию. Это семейный вопрос. Если есть какая-то надежда, что он тоже сможет следовать всему, подождите и вместе получите посвящение. Если надежды нет никакой, действуйте по-другому. С утра служил на кухне, потом сбежал на вашу лекцию. Правильно ли я поступил? Если нет, то как правильно и почему? С точки зрения обязанности на кухне неправильно. С другой точки зрения есть что-то правильное. Вы не ушли к чувственным наслаждениям, пришли слушать лекцию, это тоже правильно. В общем, то и другое правильно. Но согласно месту, времени, обстоятельствам, будьте готовы, что на кухне вам выговор сейчас сделают за это. Тут есть недостаток. Я прикоснулся к сознанию Кришны в начале этого года, и уже в конце весны Он подарил мне новую деятельность, которая, как я чувствую, стала моей любимой работой. Теперь вместо того, чтобы продавать вещи в необходимости, которых я и сам иногда не верил, у меня есть возможность служить Кришне, делая матадж красивыми. Я парикмахер. И когда истригу это, истригу для того, чтобы хоть как-то приблизить Матаджи к Кришне, я читаю у нее махамантру, пока делаю стрижку. Надо посмотреть на ваше произведение. Благословите меня, пожалуйста, на домашнюю работу и на то, чтобы она и ее плоды вели меня дорогой духовного прогресса. Хорошее начало. Красивое. Говорится, что если хотя бы один человек думает о нас плохо, то мы никогда не достигнем самадхи. Я так поняла, что это при условии конфликта с человеком. Если конфликта не было и никаких оскорблений в адрес этого человека тоже, то тогда как тогда поступать с этим человеком? Это означает завистник. Если нет причины, и человек, тем не менее, не любит вас, это зависть. Здесь нет лекарства. Этого человека вообще не нужно избегать близкого. Потому что будет наоборот, чем больше будете внимания уделять ему добра, тем больше зависть будет его расти, если это завистник. Поэтому близко не общайтесь с завистниками. Понимаете, да? То есть вы не оскорбляли человека, но он вас при этом не любит. Почему? Это зависть. Просто потому, что вы Харе Кришна повторяете, он вас не любит. Это что? Это зависть. Не что-то другое. Моя жена в прошлом имела негативный сексуальный опыт, и я не доверяю ей из-за этого. Думаю, что когда-нибудь она повторит это снова. Хочу, чтобы в семейной жизни все было, когда было, как я хочу. Она меня не слушает. Показывает пренебрежение. Нужно ли сохранять брак, если я не доверяю жене, считаю ее женщиной легкого поведения? Это странное отношение в семье. Очень странное. Вот видите, сколько недостатков в семье бывает. Вот один из примеров. Аналогий много. Когда между супругами есть вот такие препятствия, анартхи называется. Потерянный опыт прошлого. Или ошибки в настоящем, или планы на других людей в будущем, может, кто-то вынашивает прямо, будучи в семье. Вот эти анартхи существуют. Что делать? Никакого решения здесь нет. Потому что то, что вы описываете, это карма, судьбоносный закон. Жена и муж не случайно встречаются, не случайно друг другу досаждают или помогают. Это заслуженный опыт в прошлом. Заслуженная ситуация вполне. То есть нет причины жаловаться на это. Но наша задача – очистить наше существование. О чем мы сейчас говорим? Займитесь бхакти-йогой в семье. И муж, и жена. В конце концов, я не это тело. Я не жена, не муж на самом деле. Если мы возвысим наше сознание в сферу более высоких обязанностей, тело тоже очистится. Тело тоже очистится, вы увидите, что у вас больше не будет предвзятых мыслей и мнений. Они тоже уйдут. Потому что, когда проявляется качество, вы меняете свое мнение кардинальным образом. Вы не можете вспомнить даже старое. Знаете, как золото ищут в рудниках? Это из земли. Это нужно работать в этой грязи. Вымывать, промывать, промывать. В этой грязи вы копаетесь. И что-то подобное, когда мы живем вот такой жизнью, мы как будто копаемся в грязи друг друга, в какой-то нечистоте. Вот то, что тут написано. Неприятно все это. Жена как. Женщина легкого поведения и прочее, прочее. Но вдруг, представьте, в этой грязи вы находите кусочек золота, и все сразу меняется. Бхакти-йога, попытайтесь познать душу. И все, это способно очистить все. Это указывается, почему это такой высший процесс. Почему? Потому что очищает все наше существование, и прошлое, и настоящее, и будущее. Все очистится. Вы начнете кланяться своей жене, когда она проявит чистые, чистые качества духовные. Несмотря на ее опыт. Знаете, проститутка Чинтамани дала наставление Деламавал Такуру. Когда он был привязан к ней и пришел в такую бурную ночь, что даже ни один лодочник не рискнул переправиться через Гангу. Она закрыла все двери и окна, была гроза, был шторм. Было такое ненастье, и он из этой привязанности, он хотел прийти к ней на свидание ночью. Но лодочники сказали, никакой сумасшедший в эту ночь не пойдет через реку. Нет, нет, тебе нужно ждать, пока буря... Но он не мог ждать. Он переплыл вплавь Гангу. И он пришел к ней в такую бурную ночь, постучал, и она очень удивилась. Ты? А как же ты через Гангу переправился? Как тебе удалось? Говорит, это просто потому, что я тебя очень люблю. Я хочу с тобой общаться. Я к тебе очень привязан. И она почувствовала такой стыд и подумала, вот этот браман, падший браман, я для него вместо Бога. И она подумала, как тяжело мне это все видеть. Ведь я человека заставляю деградировать на самом деле. Я проститутка. А он любит меня. Ценой этого браманических качеств, репутации, чего угодно, он падает на глазах. И она сказала, ты знаешь, если бы ты так был привязан к Кришне, ты бы достиг совершенства в этой жизни. Как же так привязан к этой комку плоти и костей, наполненными испражнениями, сказала. И вот это отрезвило его. И когда он писал книги о Кришне, он стал чистым преданным. Он выражал почтение всем своим гуру в своих стихах. И также этой Чинтамани, этой женщине, выражал почтение, жена, первый мой гуру дала мне наставление, благодаря которому я очистился. Попытайтесь понять правильно, что такое бхакти-йога. Она очищает даже мысли, даже наши отношения, даже то, что кажется невозможно очистить. Поэтому, пожалуйста, не концентрируйтесь на своих семейных отношениях, сосредоточьтесь на служении. Автоматически получите это. Счастье, любовь получите автоматически в своих отношениях. В семье или на работе, где угодно. Этот метод очищает все снаружи и изнутри. Просто, если какой бы ты ни был, чистый или грязный, неважно. Если ты вспомнил лотосового Господа, Пунтарик Акша, лотосные глаза, ты очищаешься снутри и снаружи. Тебе даже мыться не нужно. Если ты находишься в состоянии памятования о Боге, даже мыться не нужно. Ты чистый всегда. Попытайтесь понять правильно эти вещи. В чем преимущество бхакти-йоги? Нет другого способа изменить никакие семейные отношения, потому что вы имеете дело с судьбой, с кармой. Ну хорошо, бросьте в одну жену, но найдете другую. И где гарантия, что она будет безупречна? У него будут другие недостатки. И, конечно же, есть недостатки у всех. И так можно постоянно жениться, жизнь за жизнью, менять партнеров. Но уже Шива и Парвати не меняют друг друга партнерами. У них вечные отношения. Радха и Кришна – это вечные отношения. Духовные отношения партнеры не меняют. Нет необходимости постоянно думать о своей личной жизни и менять партнеров бесконечно. Есть необходимость служить Кришне. Как Прабхупада сказал, ты можешь женщину любую выбрать в жены, а любовь, говорит, это для Бога. Если любишь Бога, ты любишь всех. У тебя не будет проблем ни с кем. Не все могли понять это. Спасибо большое. Наше время стекло. Шрила Прабхупада ки.